Новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Зачем налоговым органам Башкирии понадобились декларации о доходах туристов, собирающихся на отдых за границу? Очередное обострение обстановки в Ингушетии и Дагестане. И специалисты продолжают спорить о содержании разных новых школьных учебников истории. Эти события, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии обязало местные туристические компании предоставить справки о доходах граждан, которые требуются для оформления виз в страны Шенгенской зоны. Налоговики сравнивают указанные в них суммы с теми, что граждане предоставляют в службу, и если цифры не совпадают, вызывают виновников, что называется, на ковер. По мнению юристов и туроператоров, действия налоговой службы противозаконны. Не исключено, что в ближайшее время проверкой этих фактов займется прокуратура. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии в борьбе с недобросовестными налогоплательщиками добралось до туристов. На официальном сайте службы размещено сообщение о начале проверок доходов жителей республики, выезжающих в визовые страны. Тем гражданам, кто собирается в отпуск, кто оформляет визы в страны Шенгенской зоны, необходимо задуматься о легализации своих доходов, чтобы не убедиться на собственном печальном опыте в правоте поговорки «тайное всегда становится явным» и не пожинать горькие плоды беспечности. Этими словами заканчивается обращение налоговиков. Для выявления тайного служба обратилась к турфирмам с требованием предоставить справки о доходах, предъявляемых туристами для получения виз в страны Шенгена. Их сравнивают с данными из справок о доходах, представленных в Федеральную налоговую службу. И если суммы не совпадают, вызывают туристов на ковер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Башкирии Разиф Абдуллин.
Налоговая служба проверяет туристов, желающих получить шенгенские визы. Для того, чтобы выехать в страны Шенгена, нужно иметь определенный официальный доход. Однако среди туристов есть и такие, у кого по документам в России зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума, а при оформлении визы они смело указывают необходимую сумму в 20 тысяч рублей. Как рассказал начальник отдела налогообложения физических лиц Башкирского республиканского управления Федеральной налоговой службы Алевтина Тулаева, уже проверено более 80 человек.
Мы проверили 81 физическое лицо. И мы, допустим, сравнивали доход для страны Шенгена, где было написано, что доход составляет 20 тысяч в месяц. А в нашем информационном ресурсе имелись сведения, что у этого физического лица доход не превышает 4 тысячи рублей в месяц. То есть, естественно, у нас это вызвало законный интерес, ведь очевидно, что это физическое лицо получает зарплату в конвертах, и налоговый агент представляет на него нам недостоверные сведения. То есть здесь налицо факт выплаты зарплаты в конвертах и, так скажем, наличие серых схем получения физическими лицами доходов, а также схем ухода от налогообложения.
Тех, кто имеет серые доходы, могут не выпустить за границу. Работу по выявлению тех, кто получает нелегальный доход, республиканская налоговая начала еще в прошлом году.
Но вообще работа, вот с прошлого года мы начали ее где-то осенью, а вот в этом году уже вот летние периоды решили охватить. Все физлицы, у которых у нас возникли сомнения по поводу их дохода, мы, естественно, будем с ними работать. А результат, я думаю, будет, наверное, потому что это долгая работа, будет, наверное, ближе к осени.
Этим летом деятельность налоговых служб активизировалась. Так что туристам, желающим получить шенгенскую визу и показывающих при этом липовые справки о своей заработной плате, стоит задуматься. Они могут оказаться невыездными. Разиф Абдуллин, Радио Свобода, Уфа.
Однако добрые намерения башкирских сотрудников Федеральной налоговой службы не поддерживают ни юристы, ни туроператоры. По мнению адвоката юридической компании «ЮСТ», специалиста в области налогового законодательства Игоря Пастухова, действия налоговой службы незаконны.
Я абсолютно уверен, что такой подход к налоговому контролю является превышением полномочий налоговых органов. Если говорить о правах налоговых органов, они сформулированы в 31 статье Налогового кодекса. Там речь идет о праве проведения налоговых проверок, безусловно, и нельзя отрицать такое право проводить проверку, но, судя по информации опубликованной, речь не идет о проведении проверок конкретных физических лиц. Дело в том, что закон позволяет налоговому органу истребовать документы и информацию о налогоплательщике у его контрагентов, либо в ходе выездной или камеральной налоговой проверки. по конкретному физическому лицу, либо в связи с проверкой конкретной операции. Просто так, для сбора информации вообще о неопределенном круге лиц, закон не разрешает.
Скажите, пожалуйста, а вот сами туристические компании, они обязаны отвечать на запросы налоговых органов?
С моей точки зрения, безусловно, туристические компании, отвечая на такой запрос налоговых органов, нарушают свои обязательства перед своими партнерами, физическими лицами. Они не обязаны предоставлять налоговым органам такого рода информацию. Еще раз повторюсь, их обязанности описаны в статье 9.3 со значком 1 Налогового кодекса, описывающей право на истребование информации у юридических лиц. Поэтому я считаю, что когда туристическая компания выдает информацию о своих контрагентах, она нарушает права своих клиентов.
С тем, что туристические компании не вправе разглашать данные о своих клиентах, согласны и в Ассоциации туроператоров России. По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ламидзе, компании-нарушители могут быть оштрафованы.
Вся эта ситуация подпадает под действие закона о персональных данных и действие правил оказания туристических услуг. В частности, пункт 18 этих правил гласит, что туристическая компания принимает меры по обеспечению безопасности информации, предоставленных клиентами. Эта информация называется персональными данными, и туристическая компания не имеет права разглашать ее без согласия клиента. Таким образом, компании туристические не имели права давать такие данные, а налоговая служба не имела права ими пользоваться. Законами предусмотрена ответственность за такого рода правонарушения. В частности, если юридическое лицо разглашает персональные данные без согласия субъекта, то оно может быть оштрафовано в размере от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости там, от объема и возможного ущерба, который принесло это самое разглашение.
По мнению руководителя пиар-отдела туроператора Натали Турс Анны Хановой, в том, что у налоговых органов появились сведения о доходах туристов, выезжающих в страны Шенгена, могло и не быть вины туристических компаний. Но это не добавляет законности действиям налоговых органов.
Возможно, что это происходит не по вине менеджеров компании, а возможно, что налоговики пользуются компьютерными системами, в которых содержится такая информация. Официально налоговые органы не вправе требовать от турфирм предоставления сведений о частных лицах. Законодательство позволяет чиновникам получать данные, связанные исключительно с финансовыми потоками самой компании. Московские же туристы, в частности туристы по линии туроператора Натали Турс, с такими требованиями не сталкивались.
Теоретически теперь все 80 башкирских туристов, вызванных для доверительных бесед в налоговую службу, получили возможность обращаться в суд, обжалуя действия как налоговых органов, так и туристических компаний, разгласивших конфиденциальные сведения, говорит адвокат Игорь Пастухов.
Человек вправе обжаловать любые действия, которые ему не нравятся со стороны госорганов, которые он считает нарушающим свои права. Другое дело, что вот я могу сказать, что вот целесообразно обращаться с такими исками только в том случае, если налоговый контроль вылился во что-то конкретное применительно к человеку.
Кроме того, Игорь Пастухов не исключает, что методы борьбы с недоимками, которые использует Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии, может заинтересовать прокуратуру. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли 3 полицейских, несколько человек ранены, застрелены и 3 нападавших, 4-го разыскивают. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. В результате нападения убиты 3 мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. МИД России считает, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому регулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИДа. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гостем программы будет писатель Ольга Трифонова, а также вы услышите эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы». В минувшие сутки резко обострилась ситуация в Ингушетии. Несколько вооруженных группировок совершили ряд нападений. Наиболее крупное из них произошло в селении Мужичи, в котором нападавшие расстреляли 3 человек, ограбили магазин и угнали 2 автомобиля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По данным ингушских правоохранительных органов, в нападении на Мужичи участвовала вооруженная группа примерно из 10-15 человек. Как это часто бывает, мирное селение они застали врасплох. Вооруженные люди убили 3 жителей села, ограбили магазин, угнали 2 автомобиля. Сотрудникам милиции осталось только организовывать преследование вооруженной группы, объявлять перехваты и открывать уголовное дело. Рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Целый день в горах Сунжинского района Ингушетии местные правоохранительные органы совместно с армейским спецназом проводили мероприятия по розыску группы боевиков, совершивших накануне ночью нападение на селение Мужичи. В результате этой акции боевиками были убиты 3 местных жителей и 1 ранен. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщил источник правоохранительного органа республики. Жители небольшого горного селения Мужичи потрясены убийством своих односельчан и не понимают причин, послуживших этому. Из убитых никто не имел отношения к силовым структурам. Лишь один владелец продуктового магазина Руслан Дариев 2 года назад служил в милиции. Второй убитый – это учитель местной школы, преподававший урок «Основу безопасности жизнедеятельности» Хусейн Таршхоев. Кроме этого, жертвой нападавших стал и 70-летний старик, попытавшийся их остановить. Нападавшие, количество которого не превышало, по словам очевидцев, 10-15 человек, уехали в направлении соседнего селения Верхний Алкун. Там они бросили захваченные автомобили и скрылись в лесу.
Вооруженные нападения с пугающей регулярностью продолжаются во многих республиках Северного Кавказа. Это означает, что радикальные исламистские группировки не прекратили своего существования, несмотря на заявления российских и чеченских официальных лиц. Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Сейчас это скорее религиозная война под знаменем радикального ислама, так называемого. И даже это, наверное, не полная характеристика, потому что мотивацию для многих людей, которые сейчас продолжают сражаться против правоохранительных структур, составляет ненависть местной власти. В общем, портрет вот примерно таков. Это люди, которые сражаются против местной власти, и люди, которые сражаются против того, чтобы им не давали верить так, как они считают нужным.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Верховная Рада Украины пытается решить судьбу правительства Юлии Тимошенко, а в это время в Киеве выходит книга об этом самом кабинете. С автором книги под заголовком «Правительство Юлии Тимошенко», первым заместителем главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергеем Руденко, сегодня в студии «Радио Свобода» беседовал мой коллега Виталий Портников.
Удержится ли Юлия Тимошенко на посту премьер-министра? Сколько, по вашему мнению, еще просуществует кабинет министров, который, по сути, сегодня не располагает квалифицированным большинством в украинском парламенте?
Думаю, что правительство Тимошенко продержится как минимум до октября месяца. По крайней мере, нынешние попытки призвать к ответу правительство Юлии Тимошенко наверняка закончатся ничем. Изменения в бюджет не будут приняты. Да, собственно, эта ситуация, которая сложилась в Верховной Раде, она устраивает все. Потому что Юлия Тимошенко не отчитывается за свою работу, изменения в бюджет не принимаются, оппозиция довольна, потому что она оппонирует Юлии Тимошенко, обвиняет ее в том, что она боится отчитываться. Президент настойчиво указывает о том, что Юлия Тимошенко действует не так. Собственно, эта ситуация всех устраивает. У Юлии Тимошенко есть аргумент, что ей не дают работать, оппозиция о том, что Юлия Тимошенко неправильно работает, Ющенко действует на понижение рейтинга Тимошенко, постоянно комментируя действия правительства и указывая о неправильных действиях Юлии Тимошенко. Поэтому это своеобразная игра. Юлии Тимошенко нужен постоянный скажем, раздражитель, враг. Если бы было все хорошо, в принципе, если хорошо правительство работает по логике Юлии Тимошенко, о чем она постоянно говорит, значит, ей нечего бояться отчитываться в парламенте. Если она говорит, что есть большинство в Верховной Раде, то Юлии Тимошенко нечего бояться. Надо выходить на трибуну, отчитываться за свою работу. Действительно, если есть большинство, о какой отставке может быть речь? А если нет этого большинства, значит, Юлия Тимошенко не уверена в этом большинстве, и таким образом она признает, что этого большинства не существует.
Сергей, ну вот, когда вы говорите, что эта ситуация устраивает всех, нужно тогда признать, что она полностью устраивает и оппозицию. А по высказываниям там, представителей партии регионов, самых различных, становится очевидно, что все-таки эта партия хотела бы сформировать собственную коалицию, собственную власть, и она не очень стремится ждать до осени, или только внешнее впечатление?
Понимаете, для того, чтобы сформировать новое большинство, партии регионов нужны союзники. Конституционный суд Украины дал разъяснение, согласно которому выход и вход в коалицию могут принимать решения только фракции. Я не уверен, что фракция нашей Украины народной самообороны в полном составе или хотя бы 60% депутатов от этой фракции, пропрезидентской фракции, согласится на союз с Виктором Януковичем. Поэтому, в принципе, здесь два варианта. Либо это большинство, которое зафиксировано в декабре прошлого года, будет существовать дальше в таком аморфном состоянии, либо надо проводить новые парламентские выборы и формировать новую коалицию.
Это было мнение автора книги «Правительство Юлии Тимошенко», первого заместителя главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергея Руденко, с которым беседовал мой коллега Виталий Портников. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В центре внимания первой части – соглашение о размещении в Чехии радара американской системы противоракетной обороны, подписанное вчера в Праге госсекретарем США Кондолизой Райс и чешским министром иностранных дел Карлом Шварценбергом. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Стала ли политика России одним из непрямых, но важных аргументов в пользу создания американской системы противоракетной обороны? На этот вопрос отвечают утвердительно многие американские эксперты. Требуя от Соединенных Штатов отказаться от сооружения антиракетного щита, Москва одновременно способствует развитию ядерной программы страны, для защиты от которой и создается антиракетная система. Этот факт, очевидный многим, скорее всего, гарантирует воплощение идеи противоракетного зонтика, несмотря на российскую оппозицию, рассказывает Ян Рунов.
Подписывая в Праге соглашение о размещении на чешской территории радарной установки, составной части американской системы противоракетной обороны, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что ракетно-ядерная угроза, исходящая от Ирана, вполне реальна, и что противоракетная система призвана защитить не только Соединенные Штаты, не только страны НАТО, но и всю Европу. Госсекретарь призвала кандидатов в президенты, кто бы из них ни победил на выборах, не оставить ни свою страну, ни союзников без защиты. О значении и последствиях американо-чешского соглашения президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман говорит. В техническом смысле подписанное соглашение означает, что Соединенные Штаты смогут вовремя обнаружить ракетную опасность, направленную на Европу и исходящую от иранского или другого безответственного режима. В политическом смысле американская система противоракетной обороны еще больше привяжет центральную Европу к НАТО и к Соединенным Штатам, а нынешнее российское правительство этого не хочет. Если Вашингтону не удастся договориться с Варшавой, насколько реально заменить Польшу Литвой? Соединенные Штаты могут это сделать в принципе. Однако я думаю, что мы сделаем все, чтобы найти общий язык с Польшей. Осуществление проекта ляжет на плечи следующей американской администрации. Если президентом станет демократ Обама, не сочтет ли он систему противоракетной обороны дорогостоящей и непрактичной? Возможно, но здесь очень многое будет зависеть от отношений с Ираном. Если Иран откажется от ядерной программы и от ракетной угрозы другим государствам, если улучшатся американо-иранские отношения, то
вполне возможно, проект размещения в Европе противоракетных систем будет пересмотрен. Для Кремля единственная возможность воспрепятствовать размещению американской противоракетной системы в Европе – это прекратить военно-ядерное сотрудничество с Ираном и убедить Тегеран отказаться от угроз. Я бы именно это говорил, если бы вел переговоры с российскими дипломатами. По оценкам Агентства противоракетной обороны при Министерстве обороны Соединенных Штатов, Иран сможет создать ракеты, способные достигнуть территории Соединенных Штатов к 2015 году. Соединенные Штаты планируют довести систему противоракетной защиты в Европе до полной готовности к 2012 году.
Рассказывал Ян Рунов. На 9 долларов упала за последние 48 часов стоимость барреля нефти. Значительное в процентном выражении падение цен на фоне недавних предсказаний о том, что они могут зашкалить за 200 долларов, было воспринято всерьез американскими финансовыми рынками, отозвавшимися на этот факт значительным первым за несколько недель скачком курсов акций. Может ли это необычно серьезное удешевление нефти стать предвестником того, что нефтяной пузырь, о котором говорят многие специалисты, готов лопнуть? Владимир Морозов задал этот вопрос нескольким аналитикам.
Главный вопрос, который задают себе американцы, это началось ли падение цен на нефть. На этот вопрос, по моей просьбе, отвечает Джерри Тейлор, сотрудник Института Катона. Возможно, но понижение цен может быть временным, и цены снова пойдут вверх. На цену могли повлиять небольшие изменения в соотношении между спросом и предложением. Такие изменения на рынке бывали и прежде. Но почему в последнее время цены на нефть росли так быстро? Очень немногие люди знают, что в последние годы мировая добыча нефти сократилась. В 2007 году добыто меньше, чем в 2006, а в 2006 меньше, чем в 2005. Хотя это сокращение произошло не повсеместно, а в таких странах, как Мексика и США. Но за это же время спрос вырос. В этом все дело. Часто говорят, что главные виновники быстрого роста цен – спекулянты. Верно ли это? Говорит экономист Эдам Дэвидсон. Мне смешно, когда некоторые политики и комментаторы с полной уверенностью винят спекулянтов. Да, этот фактор тоже повлиял, но никто не знает, насколько. Есть множество других факторов, масса просто непонятных вещей. О каких непонятных вещах идет речь? Ведь существует статистика, которая, как считается, может ответить на все наши вопросы. В США лучшая статистика, сколько нефти мы покупаем, сколько производим, но при ближайшем рассмотрении эти цифры очень приблизительные. А когда дело доходит до Индии и Китая, то мы просто не знаем их статистики. Основные поставщики, страны ОПЕК, намеренно искажают объемы добычи. А если у нас нет точных данных, мы не можем сказать, соответствует ли предложение спросу и какой может быть цена на нефть. Но вернемся к спекулянтам. Их деятельность сейчас расследуют. Наверное, это делается на основании точной информации. CFTC, комиссия по торговле фьючерсами, контрольная служба правительства США, начала расследование. Но она заявляет, что нужны месяцы, чтобы получить точное представление о роли спекулянтов. А пока у нас нет данных, чтобы утверждать что-либо наверняка.
That's a level of confidence that the data just doesn't provide.
Между тем, американский нефтяной магнат Буни Пикенс заявил, что цена барреля нефти уже никогда не упадет ниже 100 долларов.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Кроме второй части рубрики «Сегодня в Америке», в ближайшие полчаса вас в программе «Время свободы» ждет также, например, интересный материал из Архангельска, где вовсю готовится к визиту премьер-министра Владимира Путина. Но сейчас в Москве 17:30 ровно. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле в результате нападения на консульство Соединенных Штатов погибли трое полицейских, несколько человек ранены, застреленные трое нападавших, четвертого разыскивают. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным, боевиков было не менее 10. В результате нападения убиты 3 мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. МИД России считает, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому регулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИДа. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. Подробности о программе визита пока не сообщаются. Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиуса в действии. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски ракет были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня же заявил, что никакой войны с США или Израилем в ближайшем будущем не будет. Иранский лидер сделал это заявление в Малайзии, куда он прибыл для участия в саммите «восьмерки развивающихся исламских государств». Вашингтон отверг требование Багдада установить точные даты вывода иностранных войск из Ирака как условие подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности. Представитель Госдепартамента США заявил, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации в Ираке. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. На отсрочке настаивала прокуратура и сторона защиты. Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий. Об этом сообщил министр иностранных дел страны. Однако он не уточнил, войдет ли в новый кабинет один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Морган Цвангерай. В Москве на Кунцевском кладбище сегодня похороны Нонны Мордюковой. Актриса умерла в минувшее воскресенье на 83-м году жизни. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Официальный Тбилиси обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства. Представители Минобороны Грузии заявляют, что 8 июля около 20 часов два российских самолета совершали круговые полеты над Цхинвали. Это ответ грузинской стороны на сегодняшнее заявление российского МИДа, в котором говорится о возможной причастности Грузии к организации терактов в Гаграх и Сухуми. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В заявлении МИД России, распространенном в среду, говорится, что, цитирую, «действия Тбилиси представляют собой реальную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе и способны поставить регион на грань нового вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Ряд взрывов, которые произошли на территории непризнанной республики Абхазия 29 и 30 июня и 6 июля, российская сторона называет террористическими актами и считает, что к их организации может быть причастна Грузия. 29 июня в В Гаграх с интервалом в несколько минут сработали два взрывных устройства. 6 человек получили ранения. 30 июня в результате взрыва на Сухумском рынке также пострадали 6 человек. 6 июля взрывы прозвучали около села Рухи в зоне грузино-абхазского конфликта и в кафе в центре Гали. 4 человека погибли, 6 ранены. Министр иностранных дел непризнанной республики Абхазия Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что теракт организовала грузинская сторона для того, чтобы вытеснить из Абхазии российских миротворцев и сорвать туристический сезон.
Делалось все это к саммиту «восьмерки» и к приезду Кондолизы Райс. Нужно было подготовить почву, чтобы она и Госдепартамент США мог сделать такое заявление о том, что ситуация требует замены российских миротворцев. Эта задача выполнена. Но эта дестабилизация сейчас, которую пытается делать грузинское руководство, часть общего плана, конечно, по вытеснению не только миротворцев, но и вообще России из региона.
Ну а грузинская сторона обвинения в организации взрывов на территории Абхазии отрицает. В то, что к ним причастны грузинские спецслужбы, не верит даже представитель оппозиционной к действующей власти республиканской партии Давид Бердзинишвили.
Я не думаю, что взрывы, которые были в Абхазии, как-то связаны с грузинской стороной. Если российский МИД уверен в том, что грузинские спецслужбы могут устраивать теракты в Сухуми, даже в Гаграх, практически на границе с Россией, ну, то тогда чем занимаются миротворческие силы? Там внутри абхазские разборки или российские спецслужбы там поработали?
Постоянный представитель Российской Федерации в НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит нового конфликта на Кавказе и расширения НАТО в зоне своих исторически сложившихся интересов. Российская сторона уже сделала ряд заявлений о том, что не позволит вывести свой миротворческий контингент из зоны грузино-абхазского конфликта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. Например, в Британии будет испытан генератор электроэнергии, работающий на энергии морских волн. А в Перу археологи нашли захоронение 3 века нашей эры. У микрофона Ольга Орлова.
Лондонская газета «Гардиан» опубликовала доклад Международного банка реконструкции и развития, посвященный росту мировых цен на продовольствие. Согласно докладу, цены на продовольствие, начиная с 2002 года, выросли на 140%. Причем главным фактором, который привел к такому быстрому росту, является производство биотоплива. На его долю приходится 75% роста. Производство биотоплива привело к тому, что пшеница и кукуруза стали перерабатываться в этиловый спирт. С докладом Международного банка согласны не все эксперты. Организация New Energy Finance считает, что влияние биотоплива на рост цен на продовольствие составляет не 75%, а только 8%. Британские физики предложили новый вариант генератора электроэнергии, который работает на энергии морских волн. Генератор получил название «Анаконда». Он представляет собой длинную резиновую трубу, которая крепится к океанскому дну. При прохождении волны труба изгибается, а вода внутри нее движется в направлении обратном движению волны. Движение воды внутри трубы вращает турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Ученые считают, что такие трубы с диаметром до 7 метров и длиной до 200 метров могут работать с мощностью 1 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 2000 домов. Работающая модель резиновой анаконды будет испытана в море в следующем году. Перуанские археологи обнаружили нетронутое захоронение, которое датируется 3 веком нашей эры. Среди множества медных украшений и керамики ученые нашли позолоченный жезл, корону и боевую кирасу. Рядом с останками, обернутыми в тростниковую циновку и помещенными в деревянный саркофаг, находился скелет юноши, возможно, слуги. Вероятно, это захоронение верховного правителя государства Мачика. Эта индейская цивилизация была предшественницей империи инков на территории современного Перу. Эксперты компании BBC пришли к выводу, что качество воздуха в Пекине не отвечает международным стандартам. Этот вывод был сделан за месяц до Олимпиады в Пекине. В 2001 году, когда Пекин выставлял свою кандидатуру на проведение Олимпиады, власти города заверяли, что воздух будет соответствовать стандартам Всемирной организации здравоохранения. Согласно данным экспертов, проводивших замеры в течение 7 дней, только в один из 7 дней загрязнение воздуха не превышало норму. Власти Пекина утверждают, что во время Олимпиады воздух станет чище. Будет сокращено автомобильное движение и приостановлены строительные работы.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Вышел в свет коллективный труд под названием «Две России 20 века. 1917-1993» под редакцией Бориса Пушкарева. Эта книга могла бы стать альтернативным учебником истории России. Впервые в ней отражена вся известная на сегодня информация об антикоммунистическом и антитоталитарном сопротивлении в Советском Союзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Автор, указанный на обложке книги «Две России 20 века», глава Содружества «Посев», давний активист НТС Борис Пушкарев. Помогал ему целый коллектив: 4 молодых историка — Юрий Цурганов, Кирилл Александров, Сергей Балмасов, Василий Цветков и 2 старых диссидента — Александр Штам и Вячеслав Долинин. Фактически это альтернативная советской антикоммунистическая история России 20 века. Книга написана в духе историографической традиции русской эмиграции и наследует доведенному до 17 года труду по истории России отца Бориса Пушкарева, выдающегося русского ученого Сергея Пушкарева. Директор Центра по изучению России профессор Игорь Чубайс в восторге от работы, тем более, что она фактически оппонирует сегодняшней линии на оправдание сталинизма, проводящейся, к примеру, в пособии для школ, созданном под руководством сотрудника администрации президента Александра Филиппова.
А в чем, собственно, функция этой книги? Что она меняет? Что она делает? Книжка возрождает самосознание, возрождает идентичность. Прежде всего, избавляет от такой куриной слепоты сталинизма, сталинско-тоталитарного видения мира.
Профессор Юрий Афанасьев считает книгу «Две России XX века» большим достижением.
Я, например, бы эту книгу порекомендовал студентам в качестве учебного пособия. Меня, например, очень удовлетворило вот эти вот разделы новые о советском быте. Раньше ничего не говорилось о движении сопротивления вообще. Да и война дается впервые, не так, как традиционно принято подавать.
Юрий Афанасьев считает, что в книге «Две России» есть ряд спорных концепций. К примеру, большевики уподоблены явившимся на Русь, не весть откуда, монголо-татарам. В отличие от авторов, Юрий Афанасьев не считает события 1991-1993 годов антикоммунистической революции.
Глубинного разрыва с тем, что было до 91 года, и с тем, что происходит сейчас, не произошло. И вот в этом смысле я считаю, что никакой революции в 91 году не произошло. А наоборот, в 91 году, ну и в последующие годы, укрепилась власть того социального слоя, который и пришел к власти в результате победы 17-го года, а именно бюрократии. Бюрократия была у власти и до 91-го года. Причем она основательно владела этой властью, но все-таки это скорее де-факто. А вот с 91-го года, период с конца 80-х годов и до 93-го, ну, можно сказать, и до 96-го года, власть эта была закреплена за этой самой советской бюрократией уже де юре. И какая это антикоммунистическая революция, спрашивается. Где? Она тут не ночевала, с моей точки зрения. Антикоммунистическая только в том смысле, что в этот промежуток времени сбросили всю эту идеологическую шелуху, которая покрывала вот то господство бюрократии до 91-го, а все остальное-то в полной мере осталось, окрепло, утвердилось и обрело уже форму закона.
Один из авторов труда «Две России» Юрий Цурганов считает успехом, что показаны все ветви антибольшевистского, антитоталитарного движения.
Понимаете, советская историография «Белое движение» давала, так скажем, общим мазком. Там же огромное количество полутонов. Граф Келлер, убежденный монархист, сторонник Николая II, это одна ситуация. Там было много республиканцев, не говоря уже о Марии Спиридонова, которая была против Ленина, но она все остальное принимала, включая разгон учредительного собрания. То есть тут очень широкий спектр. Мы все это пытаемся показать. Все, что против ленинской диктатуры в те годы было. Дальше эмиграция. У нас обычно пишут о сохранении культуры русской эмиграции, видит в этом главную миссию. Мы показываем еще один аспект, что тот же Врангель, уплывая из Крыма в 20-м году, воспринимал это не как эмиграцию, а как временное отступление, чтобы привести войска в порядок и не позднее 1 мая 21 года высадиться десантным снова на Черноморском побережье России. Другое дело, что это не получалось. Он трансформирует армию в военную организацию, Русский общий воинский союз. Но мечтой о весеннем походе эти люди живут 20 лет. Боевые вылазки в СССР, группа Ларионова и так далее. Вторая мировая война, Власовское движение. На самом деле там тоже очень много чего. Мы показываем, что выстрелы, залпы не закончились 9 мая 1945 года, а продолжалось повстанческое движение в западных областях СССР до 50-х годов. Лагерные восстания появляются действительно реальные, а не выдуманные органами подпольной организации. Самые разные идеологии. Коммунистическая партия молодежи, описана Анатолием Жигулиным. Дальше, естественно, 5 декабря 1965 года, Пушкинская площадь, правозащита, составляющая, литературные диссиденты, СМОТ, свободное межотраслевое объединение трудящихся, то есть попытка создания независимых профсоюзов в СССР, ну как у поляков была солидарность.
Историк Юрий Цурганов сообщил, авторский коллектив считает тираж книги пробным.
Мы специально сделали пока что не очень большой тираж, именно для того, чтобы собрать отзывы, прежде всего негативные. Дальше мы все это внесем, исправим, издадим еще раз, и тогда уже будем думать о присвоении статуса учебного пособия. По крайней мере, то, что мы для себя условно называем первым томом, то есть историю 19 века, написанную Сергеем Германовичем Пушкаревым, эта книга имеет статус.
Можно не сомневаться, что труд «Две России XX века» вызовет бурную полемику, если не будет высочайшего указания книгу о сопротивлении народа режиму в подцензурной российской прессе замолчать. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы», в Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Стамбуле в результате нападения на консульство США убиты трое полицейских, несколько человек ранены, застрелены и трое нападавших, четвертого разыскивают. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. Тогда убиты были три мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. МИД России заявил сегодня, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому регулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Сегодня в Тбилиси прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс, чтобы обсудить проблемы, связанные с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспективы сближения Грузии с Союзом НАТО.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Владимир Путин приезжает в Архангельск. Местные власти сделали из этого рабочего визита драматическое городское событие. К прибытию нынешнего премьера и бывшего президента красят деревья, срочно кладут асфальт поверх разбитых дорог, а журналистов мягко, но настойчиво призывают писать только хорошее, чтобы, не дай бог, Путин не увидел чего-то грустного в газетах. Местные блогеры даже готовят специальный флешмоб. Они призывают своих читателей выйти к премьерскому кортежу и поклониться в пояс. Не совсем понятно, что значит эта акция, но в любом случае картина может получиться комичная. Между тем, город, который сотрясают политические скандалы, достаточно вспомнить суд над бывшим мэром Донским и странные результаты недавних выборов главы города, испытывает настоящие, не онлайновые или медийные проблемы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Кто должен готовиться к приезду второго лица государства? Как нужно готовиться? И нужно ли готовиться вообще? Приезд Владимира Путина в Архангельск в последнюю неделю стал самым обсуждаемым событием, если не в открытой печати, то в журналистских курилках совершенно точно. Пока информации о визите премьер-министра немного. Официальных заявлений от местной власти по этому поводу нет вообще. Что да как, журналистам приходится узнавать самостоятельно, через свои каналы. Сегодня мы общаемся с обозревателем информационного агентства «Росбалт-Северо-Архангельск» Александром Кулешовым. В работе его редакции в связи с приездом Путина ничего не изменилось. О подробностях визита Александр Кулешов узнал у своего знакомого, работающего на Севмаше.
Есть просто хороший знакомый, который работает на предприятии, который рассказывал, что, собственно, готовится вся документация по двум моментам. По падению крана на Севмаше и по модернизации адмирала Горшкова.
Эти темы, как падение крана, так и модернизация по заказу Индии адмирала Горшкова, стали серьезным ударом по репутации и работе Севмаша, крупнейшего и единственного в своем роде оборонного предприятия России. Специальный кран был приобретен совсем недавно и обошелся в 1 миллион евро. После падения дорогостоящее оборудование восстановлению не подлежит. Кран планировали использовать для строительства конструкций, необходимых для шельфовой газа и нефтедобычи. По данным расследования специальной комиссии, в ходе работы были грубо нарушены правила техники безопасности. Не только финансовым ущербом, но и международным скандалом чревата для Севмаша и России история с модернизацией адмирала Горшкова. Крейсер переоборудуют для Министерства обороны Индии. В 2007 году, спустя несколько лет работы, Севмаш сообщил индийской стороне, что ошибся в расчетах. Сроки увеличиваются почти вдвое, а деньги уже заканчиваются. Реакция Индии была соответствующая. Практически сразу после этих событий на Севмаше сменился директор. Именно эти темы и станут главными во время визита Путина в Архангельск. И даже не в Архангельск. Архангельск, а в Северодвинск. Уделит ли внимание премьер-министр непосредственно Архангельской области? Скорее всего, нет, считает обозреватель информагентства «Росбалт Североархангельск» Александр Кулешов.
Ну, Архангельск ничего из себя не представляет, особенно. Убери Северодвинск, что такое Архангельск?
Средства массовой информации, в основном интернет-СМИ, сейчас больше обсуждают не проблемы Севмаша, а то, как власть готовится к приезду большого начальника. Как сводки с фронта, новостные ленты пестрят о развернутой работе по приведению города в порядок. Само собой, в той его части, по которой пройдет маршрут Путина. Строительством потемкинских деревень называет эту подготовку архангельских властей сайт News.ru. Более того, к статье было приложено сканированное заявление об обязательстве, которое якобы предлагается подписать главным редакторам городских и областных СМИ. Подписав бумагу, главред соглашается в течение недели до приезда Путина не распространять информации, содержащие негатив в отношении представителей власти всех уровней, а также сведений, которые могут привести к созданию напряженной обстановки в обществе. По мнению обозревателя Росбалт-Североархангельск Александра Кулешова, так к приезду премьер-министра никто готовиться бы не стал. Предлагать подписывать бумагу совершенно не обязательно. Достаточно просто позвонить.
Никогда ничего подобного не происходило в Архангельской области. Происходило по-другому, происходило проще. Звонили редактору и просили. Вот, а с бумажками, заявлением, какие-то там подписи, печати, редакции...
Что же до приведения города в порядок, то, по мнению Александра Кулешова, здесь все же больше показухи. Так в Архангельске не работали даже накануне Дня города.
Непонятно, зачем вот так массово, потому что в воскресенье я, например, гулял, да, по городу, но везде моют или красят. Никогда в жизни такого не было. Если бы хотя бы половина вот всех этих вещей, которые сейчас делаются в городе, делалось бы в обычном нормальном штатном режиме каждый год, да, то, может быть, это было бы нормально, там где-то побольше покрасить где-то.
Архангельск далеко не самый благополучный город России. Одна из самых острых проблем – ветхое деревянное жилье. На федеральном уровне чаще всего город упоминают в связи с осужденным экс-мэром Александром Донским. Месяц назад Архангельск пережил очередной скандал. Результаты выборов мэра были пересмотрены в пользу кандидата от власти. После отмены итогов голосования по нескольким участкам действующий глава выиграл с преимуществом в несколько десятков голосов. Обратит ли на это свое внимание премьер Путин? Журналистам этого бы очень хотелось. По опыту прошлых лет надежды на это немного. В Архангельской области федеральных чиновников волнует только космодром Плесецк и оборонные предприятия Северодвинска, что, к сожалению, вполне понятно. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Внезапно, в понедельник и вторник, прозвучавшая из уст руководителей Ирака идея об утверждении предварительного графика вывода американских войск из страны вызвала противоположную реакцию двух кандидатов президента Соединенных Штатов. Барак Обама приветствовал эту инициативу, заявив, что она доказывает обоснованность его собственного тезиса о том, что американские солдаты должны покинуть Ирак к установленному сроку вне зависимости от обстановки и переложить на иракцев ответственность за обеспечение безопасности. Джон Маккейн, выступавший за отправку в Ирак значительных подкреплений, заявил, что хрупкое ощущение стабильности нельзя подвергать риску, составляя искусственные графики вывода войск. Войска должны уйти только тогда, когда позволит обстановка. Очередная схватка кандидатов, впрочем, может быть слегка преждевременной. Как заявил во вторник ближайший советник премьер-министра Ирака, установление даты вывода американских войск представляет собой исключительно трудную задачу. Пять отставных генералов призвали убрать ограничения на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В течение года генералы анализировали стенограммы слушаний в Конгрессе, проводили собеседования с военнослужащими, пытаясь оценить эффективность нынешнего подхода к набору добровольцев, известного как формула «не спрашивай, не говори», то есть у потенциального военнослужащего не спрашивают о его ориентации, и он обещает не распространяться о своих сексуальных предпочтениях. Однако воплощение этой директивы привело к увольнению из армии сотен гомосексуалистов. Вооруженные силы теряют способных специалистов, армия ставит часть своих военнослужащих в унизительное положение, не позволяя им быть честными со своими товарищами по оружию, пишут отставные генералы. По их мнению, все это негативно отражается на боеспособности. Пришло время, говорят они, узаконить службу в армии людей с нетрадиционной ориентацией. И армия, и общество, по их словам, готовы к этому. Сегодня около 70% американцев поддерживает отмену запрета. Во вторник американское космическое агентство сообщило о том, что эпоха космических кораблей многоразового использования почти закончилась. Американские космические челноки, которые, как надеялись 30 лет назад во время первых их запусков, станут транспортным средством межпланетных перелетов, будут поставлены на прикол через 2 года, рассказывает Алан Давыдов.
Агентство НАСА опубликовало расписание полетов 3 уцелевших шаттлов до того момента, когда они будут навсегда поставлены на прикол. Американская программа пилотируемых полетов кораблей многоразового использования была начата 12 апреля 1981 года стартом с мыса Канаверал шаттла «Колумбия». Последний полет в рамках данной программы совершит корабль «Эндевор», который взлетит 31 мая 2010 года. Это будет его 25-й полет. Количество полетов его братьев-близнецов «Атлантис» и «Дискавери» за все годы их эксплуатации составит, соответственно, 32 и 38. Американский Space Shuttle стал первым в мире проектом по разработке и эксплуатации космических кораблей многоразового пользования. Из 5 построенных кораблей уцелело только 3. В 1986 году челнок «Челленджер» взорвался во время взлета. В 2003 году корабль «Колумбия» сгорел при входе в плотные слои атмосферы, возвращаясь с орбиты. Каждая из этих катастроф унесла жизни 7 членов экипажа. Прокомментировать скорое закрытие проекта Space Shuttle я попросил Чарльза Вика, старшего сотрудника компании Global Security.
Шаттлы войдут в историю как результат наших попыток разработать и внедрить технологию многократного использования космических кораблей, добиться низких затрат космических перевозок в условиях невесомости на околоземной орбите. Но в конечном счете проект Space Shuttle оказался намного более затратным, чем программа транспортных кораблей одноразового пользования. На практике челноки летали в космос втрое реже, чем было задумано. Дешевле было бы летать в космос с помощью систем, аналогичных тем, которые до сих пор применяет Россия. Что будет означать скорое свертывание программы Space Shuttle для американской космической программы? Это значит, что какое-то время у США не будет возможности своими силами доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию. Примерно до 2014-2016 годов, когда начнет летать новое поколение многоместных космических кораблей «Орион», выводимых на орбиту ракетами-носителями «Арес». Их полетные испытания в рамках программы «Constellation» начнутся в 2009 году. Продолжение эксплуатации шаттлов создало бы бюджетные проблемы, тормозящие завершение разработки новых кораблей. Но ведь тем самым американская космическая программа на несколько лет впадает в зависимость от России. Об этом сейчас немало спорят. Многие настаивают на продлении программы полетов шаттлов или, по крайней мере, на использовании параллельно разрабатываемых коммерческих пилотируемых кораблей. Со временем, думаю, коммерческие полеты найдут собственную нишу. Как это будет выглядеть, покажет время. Но пока определенно ясно, американские корабли нового поколения войдут в строй только в середине следующего десятилетия. И нам ничего не остается, как уповать на российские корабли «Союз», которые доказали свою надежность. Полеты на орбитальную Международную космическую станцию не станут пределом возможностей техники, разрабатываемой сегодня НАСА в рамках программы Constellation. Программы предусмотрены экспедицией на Луну, начиная с 2020 года, создание там постоянной базы, а в дальнейшем полеты на Марс.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – подведение итогов саммита стран Большой Восьмерки в Японии. Кроме того, мы вновь вернемся к Петербургу. Там солдатские матери обращают внимание общественности на новый случай дикого избиения солдата-срочника. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.